Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И у нас в студии настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Вот уже несколько передач мы разговариваем о молитве Ефрема Сирина. В прошлый раз мы говорили о добродетелях целомудрия и смиренномудрия. И вот, наконец, мы дошли до добродетелей терпения и любви. Дух же терпения и любви даруйми рабу твоему. С чего мы будем начинать сегодня, с терпения или с любви?
Ну, конечно же, с терпения, потому что без терпения, наверное, любви-то и не получится.
Но зато терпение без любви возможно вполне.
Терпение без любви возможно?
Да.
Мне кажется, все добродетели, вот эти все качества человека, они все-таки внутренне связаны в той или иной степени. И если одна ослабевает, то и другая ослабевает. Одно без другого невозможно. Терпение. Чаще всего у нас под терпением понимают в таком в обыденном сознании какую-то забитость человека, замордованность его, униженность и оскорбленность человека. То есть издеваются над человеком все, кому не лень, а он, бедный, даже и слова сказать не может, и возразить ничего не может. Эдакое безропотное совершенно существо.
Не может или не хочет? Скорее, не может.
Скорее, уже не может, не может. То есть, видимо, произошел какой-то надлом личности человеческой. И вряд ли Богу как бы приятно вот такое состояние человека. То есть, не всякое терпение, видимо, хорошо. Потому что человек, созданный по образу Божьему, он не предназначен для того, чтобы таким способом этот образ унижался, попирался и топтался. Не всякое терпение хорошо, это мы видим из Евангелия, которое звучало в нынешнее воскресенье. Это рассказ о том, как человек приводит к и ученикам Иисуса своего сына, бесноватого, больного. И жалуется Иисусу, говорит: «Я просил твоих учеников, а они не могли исцелить его». И Христос, видимо, возмущенный, говорит: «О, говорит, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Вот что здесь проявилось у Иисуса Христа? Какое нетерпение здесь он свое выказывает? То есть, видимо, есть вещи, с которыми не нужно примиряться, которые терпеть, вот так вот слово в кавычки поставим, терпеть нельзя ни в коем случае. И, видимо, вот такое издевательство над человеком, которое обычно у нас предполагает за терпением, тоже нельзя выносить, и смиряться с ним нельзя. Видимо, терпение все-таки это другое какое-то качество. Но когда у нас говорят о терпении, то чаще всего подразумевают перенесение человеком каких-то неприятностей, трудностей. Наступили в автобусе, скажем, на ногу. Стою и терплю. Возмущаться или не возмущаться? Матерится кто-нибудь? Или грубость какую-то в отношении себя других испытываю? Обругали в магазине, в автобусе, где угодно. Вы знаете, вот наши граждане порой такие категоричные и говорящие, что мы ничего терпеть не будем. Что это христианские такие за призывы к терпению? Нельзя вот этого терпеть. Тем не менее, по исследованиям специалистов, по-моему, 1/3 людей спокойно, да, пожалуй, наверное, больше все-таки, больше, на такой вот наш житейский обыденный взгляд, огромное количество людей терпят хамство, терпят грубость, терпят небольшой даже, а то и большой обман. Ничего, все это терпим.
Ну, не случайно русский народ считается,
да, долготерпеливым. Русский народ долготерпеливым.
Вот смотрите, как мы быстро претерпелись вот к той же нецензурной брани. Еще лет 15 назад, ну, все-таки редко можно было на улице услышать. Потом чаще. Мы раньше удивлялись, что вот подростки матерятся, потом удивлялись, что младшие школьники еще младше дети, еще они иногда так вот немножко изумлялись как-то, оборачивались, замечания делали. А сейчас у меня такое ощущение, что мы все уже претерпелись к этому, привыкли.
Ну, немножко привыкли, это чуть-чуть другое. С человеком уже
терпим,
все равно он
привык. Не возражаем.
А есть люди, которым это не нравится, не нравится.
Но они терпят, они терпят, боятся что-то сказать.
Боятся что-то сказать, нету решимости, не чувствуют поддержки со стороны окружающих. Да и вообще не хотят лишних беспокойств и проблем для себя. Зато когда мы приходим домой, там терпение наше, конечно же, остается все за порогом. И своим-то близким мы уж говорим все как надо, все как положено.
Все как
здесь,
дома.
Да, здесь никакого терпения уже у нас не осталось. Все израсходовали на работе, на улице, где угодно. Можно ли назвать такое состояние человека терпением? Ну, тоже, наверное, нет. Это терпение, но это просто человек сдерживает свое раздражение, свою агрессию сдерживает против обстоятельств, которые ему не нравятся. Ему он и не может их исправить, но сдерживает он их по разным причинам. Кто-то из-за страха сдерживает, а кто-то понимает, что он, в общем-то, ничего не сможет сделать. Но все-таки, вот когда мы говорим о христианском терпении и просим у Бога терпения, то, наверное, мы говорим немножечко о другом. О другом говорим. Терпение терпению рознь. Мне кажется, терпение очень нужно и важно в человеческой жизни, когда мы встречаемся с выполнением каких-то задач для себя. То есть вот растет ребенок, он же не сразу же становится взрослым. Образование мы получаем, на это тоже все уходит терпение. Приходим мы на работу, юноша ухаживает за девушкой, нужно тоже терпение, ведь в раз все это не решается. С болезнью мы преодолеваем, ходим к доктору, лечимся, пьем таблеточки. Солдат в армии, спортсмен стремится достичь результатов каких-то, и нужно терпеливо заниматься постоянно, каждый день, дисциплинируя самого себя. А порой человеку приходится терпеть какие-то, может быть, у него неприятные обстоятельства, жить с какими-то людьми, которых вот ты вот любишь с одной стороны, но с другой стороны их поведение тебя не устраивает, но тоже приходится терпеть. Я вот знаю случаи, когда родители и близкие терпят, скажем, наркоманов. А ведь это нелегко. Можно выставить человека за дверь и сказать, все, ты пропащий, ты уже, можно сказать, покойник. Но они терпят его, хотя полностью не согласны с его образом жизни, с его поведением.
Ну, это вот то же самое, что друг друга тяготы носить, да?
Видимо,
это,
да.
Вот это терпение,
да? Вот это, да? Терпение. И таким образом здесь уже терпение – это мужество, это вера человека.
Стойкость.
Стойкость человека. Одним словом, такие качества, которые, без которых просто невозможно нам существовать в этом мире, что-то делать, созидать, творить. Вот это все-таки то терпение, которое мы и просим у Господа Бога, обращаясь со словами молитвы Ефрема Сирина к нему, что «дай нам, Господи, терпение», то есть дай нам вот этих внутренних сил не сорваться, не остановиться на полпути, не бросить начатое дело, иметь веру в самого себя, в свои силы, в Божью помощь и благодать, веру в то, что в других людей – которые откликнутся нам, будут нам помощниками. И вот такое терпение, оно очень важно и нужно человеку в жизни. К сожалению, мы живем в обществе очень нетерпеливом.
Нетерпимым или нетерпеливым?
Нетерпимым и нетерпеливым. Но мы сейчас говорим про терпение. С чем это связано? Дело в том, что мы живем в эпоху, когда все общество стремится к достижению быстрых результатов. Это научно-технический прогресс нас немножко испортил. Мы приобретаем какую-то вещь и можем мгновенно сделать звонок, переговорить с человеком в другом конце мира. Можем перевести деньги. Есть технологии быстрого строительства домов, выращивания в огороде помидоров и огурцов. Реклама пестрит различными объявлениями о том, что в кратчайшие сроки можно что-то получить, изучить, устроить, сделать и так далее, и так далее. И вот, конечно же, такое отношение, такое немножко механическое, оно переносится и вовнутрь человека, на его душевное состояние, на его духовную жизнь. И нам тоже хочется где-то найти кнопку у себя, чтобы нажать на нее и получился, да, ускорить результат. И вот отсюда часто у людей происходит нетерпение, мне кажется, в наше время.
Ну, и жить торопится, и чувствовать спешит, это еще из 19 века началось.
Это все да. Но там не столько, не было такая масштабность ожидания результатов каких-то. Потому что за одним результатом нам надо сразу же другой, третий, четвертый и так далее. Это вот как ребенок бывает. Ждет он к Новому году какую-то вещицу, подарок себе, а сейчас еще ноябрь там, или сентябрь. И вот он с нетерпением ждет, когда ему купят. А давайте не будем, не дарите мне на Новый год, подарите мне сейчас, завтра подарите, подарите мне завтра.
А на Новый год ничего дарить не будете.
А на Новый год ничего дарить не будете, а завтра подарите. То есть не хватает, не воспитывается вот это терпение, потому что избалованный современный человек все-таки. Все ему надо вынь да положь, вот мгновенно и сейчас. Реши все проблемы, все задачи. Тем более, что и реклама этому всему способствует, и технический прогресс, к сожалению, тоже этому всему потворствует. Но есть вещи в жизни человека, в его психике, в душевной, духовной жизни, где приходится все по старинке, все мотыгой. Все лопатой ковырять приходится. И для этого нужно человеку все-таки терпение. Вот это нужно осознавать, что очень и очень многие вещи мы мгновенно сейчас не получим. И если нам обещают, что какие-то наши пожелания мгновенно выполнятся, то это, скорее всего, обман. Обман. Нужно для этого трудиться, нужно ждать и набираться сил терпеливо.
Я не случайно спрашивала о том, возможно ли терпение без любви, потому что, как мне кажется, самые трагические, плачевные случаи происходят тогда, когда человек терпит без любви, и потом его терпение в раз кончается. Вспомним страшные всякие случаи в армии, которые происходят, когда какого-нибудь слабенького зеленого пацана, который только пришел, первогодка, обижают деды, а потом он дорвался, взял автомат и там, через полгода, через сколько-то месяцев и всех и положил своих обидчиков. Или страшные случаи, когда женщины терпят насилие со стороны мужа, избиение и прочее. В один прекрасный момент она не вытерпела, когда он был там или спал, или был обессилен пьянкой или еще чем-то, она взяла его или зарезала, или топором зарубила. Кончилось терпение. И тоже ведь можно сказать, вот в тот период, когда человек ждал всего этого, когда это происходило, все эти избиения, насилие, можно сказать, человек терпит, вот если не знать, чем это все кончится. Вот такое терпение, как его объяснить?
Мне кажется, вот нужно вот первое, о чем мы говорили о терпении, в первой части беседы, о том, что есть терпение, которое просто наша агрессия сдерживается, не выплескивается до поры до времени.
Но с одной стороны, ведь это тоже хорошо, да. Зачем ее выплескивать?
А вот мне кажется, нужно, чтобы вот это состояние перешло в другое. Нужно видеть не только вот текущий результат, что мы сейчас получим, а немножечко смотреть вперед и думать о том, что жизнь, она не, это не какой-то короткий отрезок времени. И, может быть, то, что мы вот сейчас не можем потерпеть, оно в целом, оно скажется благоприятно и хорошо для нашей жизни. Так это в основном и есть. Вот бежит спортсмен на тренировке, вот сейчас ему тяжело, он весь потом обливается, он готов упасть. Но и он думает, а зачем мне это нужно? Но ведь пройдет много таких тренировок, пройдет, может быть, год, два года, и вот эти вот терпение, вот это маленькое, оно сложится в один такой хороший результат.
Простите, я тут с вами поспорю, спортсмен сам выбирает. Он терпит сам от себя, что называется, по собственному выбору. А мальчик, которого бьют деды, и женщина, которую бьет муж, она, простите, этого не выбирала.
Да, вот это очень сложный вопрос, как к этому относиться. Есть вещи, которые неизбежны, с которыми нельзя, видимо, примириться.
Ну, болезнь тяжелая, например. Ну,
вот с ней-то как раз можно и нужно примириться, в первую очередь. А вот издевательство других людей, с этим, видимо, примириться человеку нельзя, невозможно. Но ведь мы должны тоже цель перед собой видеть. Мы проходим армию, некоторый неизбежный период своей жизни, к примеру. Но армия закончится. Мы вернемся домой, и впереди у нас еще жизнь. А бывает, вот человек в тюрьму попал. По разным обстоятельствам. И тоже приходится терпеть. Если бы его не грела надежда, что рано или поздно это закончится, и у него начнется другая жизнь, то тогда бы, конечно же, никакого места терпению бы не было, что что-то изменится. То есть терпение, оно очень тесно связано ведь еще, наверное, с надеждой. С надеждой в таком случае, что обстоятельства жизни изменятся, и мы получим какой-то результат добрый для себя, и в том, и в другом случае. Вот я думаю, что вот если эта надежда у человека есть, она сильна, тогда терпение для него становится не чем-то таким совершенно непереносимым, а он принимает это все тоже сам добровольно, хотя понимает, что это вещи, которые бы не должно быть в природе, и пользы, может быть, они ему не приносят, но ради будущего своего, ради других людей, ему стоит это все перетерпеть.
Что вот женщины, касается болезни, тем не менее, часто задаются вопросом, а вот долголетнее терпение каких-то пороков мужа, оно не влияет ли, наоборот, на его худшую сторону?
А я не знаю, здесь бывает совершенно по-разному. Я знал людей, у которых семьи, в которых мужья, допустим, долго пили, много лет пили. Потом все-таки вот какое-то терпение женское, оно сумело их переубедить. Видимо, какая-то все-таки разбудило сердце вот этих людей, как-то их. И они бросили пить. А иногда бывает, что все как бы оказывается напрасным. И, наверное, здесь человек должен выбор сам сделать. Здесь невозможно никому подсказать, как здесь нужно поступать. Терпеть такие вещи или расставаться с человеком. Это очень непростой вопрос. Здесь, видимо, еще терпение связано и с ответственностью человека. За себя, за свои решения, за свои поступки, за свою жизнь. Выбор всегда у нас есть. Мы можем сбежать из армии, можем оставить мужа, можем сбежать с тренировки, откуда угодно, спрятаться, ну, что угодно сделать. Выбор все равно у человека какой-то всегда есть. Но вот если у нас есть ответственность за этот выбор, мы беремся за него отвечать, то тогда, я думаю, эта ответственность укрепляет наше терпение и перенесение этих трудностей. Что касается отношения человека к болезни, здесь отношение это со временем у людей меняется. Если сначала, в начале болезни, тяжелой, неизлечимой, смертельной, люди не смиряются, не терпят ее, стараются сбросить с себя, то, как правило, постепенно происходит переосмысление все-таки своего состояния, своего положения, и человек просто принимает вот свое состояние как данность, и учится жить вот в этом состоянии и даже радоваться, и даже у многих получается ведь быть счастливыми людьми. Для многих людей, мне приходилось встречать таких людей, болезнь тяжелая, смертельная, но если уж человек совсем не оглушен какой-то тяжелой болью, безысходностью, то они говорят, что они по-новому взглянули на жизнь, по-новому взглянули на мир, на самих себя, на отношения других людей. И то есть она для них как бы стала благом. Они, получается, не терпят ее совсем, она уже, это стало частью их жизни, то есть изменилось отношение.
В этой же молитве мы просим Бога даровать нам любовь. Но, как мне кажется, большинство современных людей, ну или, по крайней мере, очень многие из нас, представляем себе любовь как чувство, которое либо есть, либо нет. Тут проси его, не проси его. Ну, даже если оно будет, ну, вот это чувство, вот оно мимолетное какое-то, да, вот человек выходит, причастившись святых тайн, или там после молитвы утренней, солнышко на улице, ему кажется, вот я всех люблю, все хорошо, мир прекрасен, люди прекрасны.
Если еще покушать перед этим, да, хорошо, но стоит... и выспаться, зарплату хорошо, накануне, да, получить, да, да, все, да, замечательно.
А стоит случиться какой-то неприятности, кто-то причинит нам какой-то вред, скажет что-то обидное, и тут же мы понимаем, да нет вроде никакой любви уже и нет. Это чувство, вот как ветерок налетело, чувство любви ко всем, а потом точно так же улетело. А какой любви мы здесь просим Бога?
О какой любви мы говорим? И начать я хочу, пожалуй, вот с чего. Я вспоминаю, что когда пришел трудиться в храм, то мало знал о христианской вере, о сущности ее, о догматах веры. И вспоминаю, как правящий тогда архиепископ Мелхиседек спросил меня, как ты понимаешь Троицу? И сам объяснил мне следующим образом. Он сказал мне, что Троица Святая – это три личности, каждый из которых осознает себя личностью. Бог Отец осознает себя личностью, Сын и Святой Дух, а вместе они соединены всесовершенной любовью. Всесовершенной любовью. И таким образом, вот все, что мы можем о Боге сказать, что Бог есть любовь, это сущность Божия. И, видимо, все наши разговоры дальнейшие о любви, они должны проходить вот в свете этой божественной любви. Конечно же, когда мы говорим о любви Божией, то мы можем только, ну, как бы такое слабое отражение улавливать в нашей земной жизни. И, как правило, наивысшая любовь человеческая здесь, на земле, какую мы видим, чувствуем, это любовь матери к своему ребенку. Действительно, очень сильная любовь. Но что делает эта любовь? Эта любовь соединяет одного человека с другим. Стоит младенцу заплакать, заболеть, мать мгновенно соскакивает. Она слышит его голос издалека, хотя может быть другой, гораздо больший шум, и она не проснется, будет спать. Ребенку плохо, и матерь плохо. Он веселый, и она радостная. Мне неоднократно приходилось смотреть по телевидению в новостях сюжеты из зала суда, где поймают какого-нибудь злодея. Убил, зарезал, обокрал, изнасиловал. Зал весь возмущен. Выходит судья и говорит, 25 лет. Ну, я уж так условно говорю. Все возмущены. Как 25 лет? Только 25 лет. Да разорвать его в клочья надо, такого злодея. Не жить такому. И нередко приходилось видеть, как где-то невдалеке, а то и прямо у этой решетки с преступником стоит женщина и говорит, он невиновен. Почему она так говорит? Это мать. Потому что любит. Пусть она не права. Пусть она все как-то вот перетолковывает по-своему. Но все-таки я думаю, что слава Богу, пусть у самого последнего и падшего человека есть такой на земле человек, который его любит и который во всем готов защитить и оправдать его. Таким образом, мы видим, что вот наша человеческая любовь, она соединяет личности, соединяет. Но человеческая любовь, ведь она не очень, несовершенна. Мать может там и телевизор любить посмотреть, и с подружками поболтать. А вот божественная любовь, я возвращаюсь к разговору с архиепископом Мелхиседеком, божественная любовь – это всесовершенная любовь. И три личности соединяются в одну всесовершенной любовью. И поэтому мы видим, что не случайно во всем христианстве любви отведено решающее место, главное место, ведущая роль. И вот, пожалуй, мне хотелось бы сейчас процитировать слова апостола Павла из Священного Писания. Это так называемый гимн любви, где Павел замечательно и точно дает характеристики любви и говорит о значении любви для человеческой жизни. И, конечно же, в первую очередь для жизни христианина. «Если я говорю языками человеческими, а и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Апостол Павел называет важнейшие признаки любви. Он говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Любовь, настоящая вот любовь, о которой мы говорим, любовь никогда не перестает. Итак, человек призван к любви. Но как мы можем проявлять свою любовь к Богу? По словам апостола Иоанна, мы эту любовь проявляем, выражаем через другого человека.
То через есть через других любовь людей. К ближнему.
Да, через любовь к ближнему. Но много можно говорить о любви к ближнему, о том, что нужно любить ближнего. И все эти слова останутся пустыми лозунгами, если мы не попытаемся, ну, как бы рассмотреть сущность вот этого отношения нашего к ближнему. В чем оно должно выражать это и проявлять? Ведь здесь любовь, она бывает многолика. Здесь мы любим по-христиански другого человека, как сестру, как брата. Мы любим как родители своих детей и наоборот. Супруги любят друг друга. Одним словом, бывает много различных видов любви. Да в конце концов, любить можно и нужно все человечество.
И братьев наших.
И братьев наших меньших в том числе. Мне кажется, что для понимания сущности любви можно почитать одну интересную книгу, которую я недавно перечитал. Правда, книга эта написана человеком неверующим, который называет себя гуманистом, психоаналитиком, Эриком Фромом. Книга называется «Искусство любви». Почему мне хотелось остановиться сейчас на этой книге? Потому что нам, христианам, в общем-то, все ясно, что сущность христианской жизни – это любовь.
В теории ясно.
Да, в теории это ясно. Но мы не всегда знаем, ну, какие-то детали вот этой жизни любви. Не можем даже для себя их порой сформулировать. А для людей неверующих, те, кто считает себя неверующими или только ищут себе какой-то путь к Богу, эта книга, мне кажется, будет полезна тем, что здесь о любви говорит внешний человек, внешний авторитет. Человек очень известный и значимый в мире психологии, философии. Он говорит о любви с позиции атеиста. Но деваться ему некуда. И он говорит о любви такие вещи, многие из которых мы, христиане, можем вполне принять. И первое положение, оно вытекает уже из самого названия книги. «Искусство любить». И Фром говорит, что любви человек должен учиться. Любовь – это не какое-то эмоциональное состояние, которое находит на человека, а потом исчезает, порой даже превращаясь в противоположное, в ненависть. А любовь – это искусство, это мастерство, которому нужно идти длинным путем, нелегким. И как мы учимся всякому искусству и ремеслу, Точно так же и здесь человек должен учиться.
Но, с другой стороны, к искусству ведь талант еще должен быть от Бога, дар какой-то.
А вот он говорит, что вот эта потребность в любви, она есть у каждого человека. И потребность, она вытекает, он, конечно же, вот там говорит о Библии, но принимает это так символически. Она вытекает, как он сам говорит, из отчужденности человека, из разъединенности человека. Адам и Ева пали, совершился грех, и они стали друг для друга чужими. Раскололись, вот как бы они, получается. Человек раскололся. И разными способами люди пытались какое-то единство обрести, и сейчас пытаются. Но подлинное единство между людьми и преодоление этой отчужденности и одиночества происходит только через любовь. Таким образом, по Фрому, эта способность любить, она заложена изначально в человеке. И нужно только его, человеку, это развивать.
Но обычно люди больше думают о том, какими мы должны стать, чтобы нас любили другие. Реже гораздо думаем о том, а как нам самим любить.
Да, совершенно верно. Мы думаем, что нужно найти, так сказать, объект. Того человека, да, который бы нас любил. И тогда у нас ответное чувство, может быть, возникнет. Почувствуем объединенность. Вот это, мы не будем такими одинокими людьми.
Либо так. Вот мы, кто-то нам понравился, кого-то мы выбрали, и теперь нужно добиться того, чтобы объект нашей любви любил нас.
Да, для этого Фром об этом и говорит. В современном обществе используются различные, ну что ли, методы. Привлекательности, да. Технологии. Человек должен стать привлекательным внешне, успевающим в жизни, как говорят, сексуальным, сейчас такое слово модное. Но при этом ему вроде бы и не обязательно делать что-то со своим внутренним миром. Ему совершенно не нужно учиться любить другого человека. И Фром здесь критикует западное, а сейчас уже и восточное общество, общество потребителей. И он говорит о том, что вот мы привыкли как можно больше всего получать, как можно больше зарабатывать, как можно больше тратить и делать такой выбор в своих удовольствиях. То есть приходим в магазин, мы выбираем вещь, понравилось, не понравилось, это понравилось, а это вот еще лучше. Так же и в жизни. Нам самое главное, как вы сказали, нужно найти объект для любви. Вот встречу, нет, вот это вот не подходит, здесь вот это не подходит. Вот найду идеал, и тогда уж я его буду любить. Ну, а если у человека нет способности любить? Вот я, допустим, тоже иногда смотрю на автомобили и думаю, вот этот машина очень красивая. Вот это красивое. Я бы, пожалуй, все-таки выбрал вот эту, думаю. Но так как я водить совершенно автомобили не умею, и прав у меня никаких нет, то думаю, что приобретение понравившегося мне автомобиля будет совершенно напрасной тратой денег. Точно так же, если даже мы найдем какого-то человека, ну, понравился нам, мы не сможем находиться с ним вместе, потому что мы не способны этого человека любить. Что же по Фрому такое любить? И он говорит, вот совершенно это все согласуется с христианством, и вот в том числе со словами апостола Павла, которые я цитировал, он говорит о том, что настоящая любовь, она отдает. То есть это любовь жертвенная. Но жертвенно не в том смысле, что мы чего-то лишаемся, что у нас чего-то меньше стало. Отдавать в любви – это значит больше, пожалуй, получать. Вот как и Христос ведь говорит, блаженнее давать, чем получать. Потому что в любви, в жертве в этой происходит взаимообмен. Когда мы отдаем своему ребенку силы, здоровье, внимание, воспитываем его. Я думаю, что многие родители согласятся, что нередко с рождением ребенка с воспитанием, выращиванием его, мы как-то обогатили свою жизнь. Мы взглянули на мир по-другому.
Ну, а как часто бывает наоборот, когда родители, выросших уже детей, говорят: «Я тебя кормил, поил, вкладывал в тебя столько сил, а ты? А ты что? Да. От тебя ничего хорошего не вижу».
Ну, это уже немножечко мы перейдем подальше, почему так получилось, почему иссякла эта любовь. И также любимый человек у нас, мы для него что-то делаем, но мы же получаем взамен. Мы же вот этому радуемся, вот этому... Ведь дает кто-то сильнее, у кого больше, тот-то щедрее. А щедрость вот такая вот она в этих вещах, она неиссякаемая. Здесь не отнимается у человека ничего. Фромм говорит, что любовь не бывает без заботы. Без заботы. То есть любить другого человека, это не значит, что какие-то там стихи писать, признание писать, слова красивые, даже не цветы дарить. А вот нуждается человек в конкретных вещах, и нужно позаботиться об этом. То есть помогать другому человеку в самых простых вещах, а может быть и в самых трудных. Вот встречаются два человека, вступают в брак, и начинается вот эта забота у них друг о друге. Забота нередко жертвенная. Я знаю случаи, и думаю, многие знают, когда любящие люди ради супруга-супруги, ну, скажем, карьеру свою не смогли сделать, где-то, может быть, и здоровьем, и силами жертвовали ради другого человека. Но забота, жертвенность, она должна быть еще связана с ответственностью. То есть отвечать за другого человека, как за самого себя. Не отстраняться от него, не смотреть на него взглядом чужого. Ответственность. Это вообще для христианина очень важный момент. Потому что иногда мы какие-то беды и злодеяния в этом мире, христиане, не берем на себя, переваливаем. А вот есть плохие люди, вот они натворили. Вот, но это же не мы зло делаем, это другие делают. Мы-то христиане, добро все делаем. В этом отношении нет любви, потому что нет ответственности. Христианин ответственен должен быть за весь мир, за все, что в нем происходит, в том числе и злое. Да, мы не были в тот момент в том месте, где совершалось зло, и никак не могли повлиять. Вроде бы никак. Но разве мы своей верой, своей молитвой, своим добром не должны влиять на этот мир и нести в него благо? Таким образом, любовь, она еще делает нас ведь и ответственными перед этим миром. Также и любящие, они отвечают друг за друга. Но этой ответственности, видимо, должен быть какой-то предел положенный. Потому что иногда родители, вот как вы говорили, стремятся... Ну, что ли, детей всех сделать такими, какими они хотят. То есть построить по своим взглядам, по своему пониманию. Да, я беру за тебя ответственность, ты делай вот так-то, вот так. Я знаю, что тебе это полезно.
Ну, Фромм, по-моему, там еще говорит в этом месте о том, что это неверие, отсутствие веры в ребенка. То есть мы не верим, что он сам может, что в нем есть что-то, что может самореализоваться и сделать его человеком. Мы считаем, что мы знаем, каким он должен стать и каким путем он должен стать тем, чего мы от него хотим. И что только вот с нами он может реализовать
себя. Вот казалось бы, человек неверующий сам Фромм, а говорит о вере. Ну, конечно же, он всегда оговаривается, что есть вера в Бога, но говорит, человек ведь и сам себя должен верить. И это с христианством никак не расходится, потому что Бог человеку верит. Иначе бы он не пришел в этот мир и не пожертвовал бы. Но мы должны и верить в самих себя, и верить в другого человека, действительно. И эта вера, она еще должна рождать в нас уважение к другому человеку. Уважение, что это значит? Это значит, мы должны действительно предоставить какую-то свободу выбора для него. Того, что он должен сам свою жизнь определять. И принимать такие решения, которые он для себя считает правильным, верным, то есть идти вот каким-то своим путем, свою дорогу, не стремиться подмять этого человека под себя. А ведь, казалось бы, любви, вот все есть. Есть забота, есть ответственность, есть много чего хорошего. А вот уважения часто и не бывает. В любви мы стремимся нередко подчинить другого человека, привязать своей любовью. Ревнуем, шантажируем, если ты не будешь я тебе так вот поступать, то я тебя любить не буду. Таким вот образом, вот эта вера
человека. А если ты не будешь вот так-то делать, значит, ты меня не любишь.
Значит, ты меня никогда не любишь, а я тебя, естественно, тоже любить за это не буду. И таким образом должно быть, конечно же, уважение. Но вот называет еще одну очень важную характеристику в любви Фром. Это знание другого человека.
Мы себя-то не знаем, как мы можем знать другого человека?
А любовь нам и поможет узнать другого человека. Когда мы будем больше себя любить другого, то мы будем больше знать. Прежде чем ему помочь человеку, нужно ведь знать, что он хочет. Что ему нравится, что ему не нравится, что его радует, что раздражает. Какие у него возможности, ресурсы, способности. Без этого в любви тоже никак. Настоящей, вот подлинной любви. Потому что Фром, вот отношения между мужчиной и женщиной, он четко разделяет. Есть влюбленность, такое романтическое состояние. И есть действительно эмоции, которые приходят, уходят. И в этом состоянии тоже романтическое. Люди, бывает, делают и самоотверженные поступки, даже жизнью могут своей пожертвовать и так далее. Но это под влиянием все-таки эмоций, неосознанного и не всегда ответственного выбора все это происходит. А настоящая подлинная любовь, она воспитывается. Как говорит Фром, любовь – это акт воли. Вот эта цитата из него. Ну, чем вот вам не нравятся вот эти все слова Фрома? Как они вот где расходятся? Конечно, там с какими-то вещами в этой книге мы можем не согласиться.
Мне-то это вполне как раз понятно. Эта книга очень нравится.
А вот есть очень важные вещи, написанные человеком, который не считал себя верующим. Но вот взгляды, человек-то честный, стремился к этой честности, взгляды, изложенные им, они глубоко христианские.
Между прочим, там, вот, где он говорит о том, что любовь – это акт воли, он вспоминает те времена, которые милы сердцу, может быть, многих наших радиослушателей. Это времена, когда родители выбирали жениха или невесту для своих детей. А дети иногда порой даже и не видели своих будущих супругов. И подразумевалось, что в процессе совместной жизни люди полюбят друг друга. Таким образом, была как раз вера в то, что любовь – это не эмоция, а любовь – это ответственность, это уважение, и любовь может вырасти через какое-то время, а не вот так вот спонтанно, что называется, свалиться на голову. Как потом уже вот во времена романтические стали люди верить, и верят по сию пору.
Подразумевалось, что они со временем полюбят друг друга. Но на самом-то деле в таких случаях люди уже любили друг друга. Еще даже не увидев своего супруга, супругу, дверь не открылась, вот она открывается, раз, ах, любимый, как я долго тебя ждала, когда, хотя не видела, потому что в человеке уже как-то воспитывалась зрелость, вот эта способность любить.
Ну, согласитесь, это было не всегда, это мы, конечно, немножко
это все понятное дело, конечно же, это не всегда было, но тем не менее, это все-таки, пожалуй, лучший вариант, чем такой романтической влюбленности, взвинченности, потом разочарования, разлюбили. Встречаю женщину, очень успешная женщина, бизнес-леди, как сейчас говорят, все при ней, все успехи. А ищет себе супруга, вот счастье вот жизни, ну нету мужа, одним словом. Спрашиваю, а как же так произошло? что у вас случилось в семейной жизни? Нет, мы 20 лет жили замечательно, мы были очень счастливы, очень счастливы. А потом наш брак исчерпал себя. Я очень подивился, как может любовь исчерпать саму себя? Что значит настоящей-то, в общем-то, любви-то ведь и не было, по большому-то счету. Потому что любовь настоящая, она идет как раз по нарастающей. Она вот связана и с узнаванием друг друга, и с заботой друг от друга, вот с этим постоянным стремлением. Вот это все, что я перечислял, это все постепенно развивается, и растет любовь. И я знаю пары, знаю семьи, когда люди настолько любят друг друга, что стали как-то даже похожи друг на друга. И порой для того, чтобы поговорить, им вообще слов не нужно. Что-то буквально словечком перемолвились.
То каким-то, есть посторонний, да, не поймет.
Не поймет никто ничего. Поговорили. Единство. Вот именно вот об этой, видимо, любви и говорит Священное Писание, что будут два в плоть едину. Вроде бы две человеческих души, но настолько вот они вот соединяются вместе через эту любовь, которая не исчерпала саму себя, а наоборот все больше и больше росла в их жизни.
А может такое быть, что супруги любят только друг друга и не очень любят окружающих людей? Ну вот бывают такие вот люди счастливые друг другом, и никто им не нужен.
Это мы опять к Фрому возвращаемся, да, все правильно. Фром об этом тоже говорит, что бывает эгоизм и вдвоем. Да, действительно, люди любят друг друга только, и все окружающий мир для них им не интересен, равнодушны или даже враждебны. И порой бывали случаи, когда вот для этого их состояния, как бы такого мирка счастья, люди даже и на преступления шли, как-то противостоя вот этому вот миру, чтобы он не разрушил их отношения. Нет, Фром ведь что говорит? Он, мне кажется, правильную вещь, что если в человеке вот эта любовь взращена, воспитана, то она перешагивает узкие рамки семьи, каких-то ближайших друзей, ну вот как вот свет, скажем, как лампочку или свечу заносит в темную-темную комнату, то она высвечивает все, что попадает вот в зону этого освещения ее. И если любящий человек вот есть, то вот эта любовь его изливается на других людей, как вот свет, скажем, этой лампочки. Все люди чувствуют. То есть она неизбирательно светит. В этот угол буду светить, а в этот не буду светить. То есть в этих лучах любви греются все окружающие люди. Это вот настоящая любовь. Но другое дело, вот если говорить о семейной жизни, там есть такое сложное слово, если я сейчас его сумею выговорить, то будет это очень хорошо. Каждый мужчина, по мнению Фрома, скажем, в семейной жизни, должен любить в целом всех женщин. Также каждая женщина должна любить в целом всех мужчин, а не выбирать, что нравится, не нравится. Но любовь, он говорит, вот в семье, слово сейчас попробую высказать, персонифицируется в отдельном человеке. То есть вот через эту женщину я люблю всех женщин. Через этого мужчину я люблю всех мужчин, да, наверное, и всех людей. Мне кажется, вот такая любовь, о которой вот он пишет, она сродни христианству еще тем, что она таким образом своего избранника, мужа или жену, уже называет не только вот супругом или супругой, скажем, а братом или сестрой. Ведь посмотрите, как интересно увидеть в своем муже, в отце, в ребенке, в друге, брата или сестру во Христе. И отношения сразу же меняются. Вот наш больной родитель, тяжело нам с ними, неприятностей много, характер плохой, но это же мой брат во Христе, это моя сестра во Христе, моя мать-сестра во Христе. И отношения сразу же меняются, потому что здесь вступает как раз вот закон вот этой любви, которая, если вот у нас есть внутри способность любить, то она уже не так вот узко действует, что вот это отец, там, брат, сват, а на каждого человека, потому что все мы братья и сестры во Христе. Таким образом, книга Фрома «Искусство любить», она во многом совпадает с христианским пониманием любви. Христианская любовь, она, это не какая-то вот такая умозрительная, отвлеченная немножко любовь, такая философская любовь. Христианская любовь, она вытекает из Божьей любви, из любви Христовой. И здесь, мне кажется, уместно вспомнить слова Священного Писания, слова Евангелия, где говорится, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, по любви отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Уже из Ветхого Завета мы знаем о великом значении любви, где есть заповедь «возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего». Но только через Христа мы стали понимать, что такое настоящая любовь. Настоящая любовь – это любовь жертвенная. Это любовь как раз вот ответственности, заботы, знания. И поэтому мне очень нравятся в храмах иконы с Иисусом Христом, которым держит открытым Евангелие. И там есть такие строки. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». А как нас возлюбил Христос? Именно вот такой подлинной, глубокой и жертвенной любовью. Ибо нет выше той любви, чем душу свою, то есть жизнь свою, отдать за ближнего своего. И научил подлинной христианской, если хотите, даже божественной любви. Не случайно молитва Ефрема Сирина в своих прошениях заканчивается словом «любовь». Потому что любовь – это венец всех добродетелей христианских. Без любви все другие наши добродетели – и смирение, и кротость, и милосердие, и целомудрие,
и терпение
– они, ну, не то что не будут полноценными, они, можно сказать, по словам апостола Павла, который мы сегодня читали, они потеряют вообще всякое значение, потому что в них не будет никакой пользы. То есть любовь, она является венцом всех христианских добродетелей.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы продолжали разговор о молитве Ефрема Сирина и говорили о терпении и любви. И прощаемся с вами до следующей встречи.
Всего доброго, до следующей встречи.